Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Андрей и Мария Круз. Ар-деко. Предисловие. Августа 1979 года здесь, на Коста-дель-Соль, в Испании, умер в возрасте 72 лет один из самых знаменитых американских гангстеров – Алвин Карпис. Тот самый, что был партнером Джона Диллинджера, рулил бандой Карписа-Баркеров и даже считался врагом общества номер один какое-то время до своего ареста. С 1934 года он просидел до 1964 в Алькатрасе и Ливенворте, потом женился и уехал в Испанию. Говорят, что до самой смерти он держался в форме, но при этом любил выпить. В барах он пытался рассказывать о своем прошлом, но ему никто не верил и над ним посмеивались. Умер он, судя по всему, по своей воле, приняв полный пузырек снотворного под Джека Дэниелса. То есть получается так, что мы с ним почти соседи. Я понемногу начал копаться в информации о нем, процесс как-то затянул, и вдруг у меня родилась идея этого романа. Нет, здесь не будет ни Диллинджера, ни Баркеров, ни Карписа, потому что все они умерли или оказались в тюрьме еще в 1934-м, дав возможность ФБР окрепнуть, нарастить мускулы и превратиться из сборища плохо обученных безоружных дилетантов в мощную организацию, победившую в объявленной войне с преступностью. Все их деяния освещены и описаны, пусть и с разной степенью достоверности. Их сыграли в кино и Уоррен Битти, и Фэй Дануэй, и Ричард Дрейфус, и даже Роберт Де Ниро. Так что ничего нового я сказать бы не смог. Но все равно сама эпоха окончания Великой депрессии заинтересовала. Стиль, музыка, машины, условности общества, то есть все, что я начал раскапывать попутно. И хотя даже мир, в котором происходит действие романа, в большей степени вымышлен, я все же старался придерживаться исторических фактов, переплетая фантазию и реальность. Честно говоря, я получил удовольствие, работая над этим романом, потому что узнал куда больше, чем написал. Мне удалось не переврать лишь один исторический факт. Я сохранил одного из исторических персонажей от ареста и пожизненного срока, прибавил ему для солидности возраста, сменил фамилию на похожую, а вместо тюрьмы дал ему возможность скрыться и вынырнуть в Большом Каире. И второй персонаж, великий злодей, чуть-чуть увильнет от своей настоящей судьбы, но вскоре вернется на ее рельсы, потому что против судьбы не попрешь. В книге попадаются реальные исторические персонажи, и с ними было труднее всего. Хотелось приписать чего-то лишнего, но я сдержался. Вы узнаете позднее, о ком речь, и я могу сказать, что не наврал ни в единой детали. Его письма, которые упомянуты, были просто написаны другому человеку, но содержание сохранено. Манера одеваться взята из воспоминаний современников. Записки во время интервью соискателей сохранились в архиве и уже опубликованы. То есть я постарался ни в малейшей степени не погрешить против исторической правды. Что было, то было. Кто-то может сказать, что в книге отношения между преступниками слишком братские и дружеские. Плохие люди не стоят горой друг за друга, но, видимо, сейчас что-то изменилось. Если почитать документы о временах Великой войны ФБР с банковскими грабителями, с удивлением замечаешь, что сыщикам так и не удалось натравить преступников друг на друга. Никто никого не выдал, а вдовам убитых честно выдавалась их доля. Даже постоянный конфликт между Диллинджером и малышом Нельсоном, рулившими одной бандой, так и не привел к тому, чтобы они обернулись друг против друга. Они ссорились, ругались, даже враждовали, но из этого так ничего и не следовало. И опять же следует отметить удивительную верность их жен и подружек. А тот же Диллинджер возил умирающего партнера попрощаться с семьей чуть ли не через половину страны, хотя его в этот момент отчаянно разыскивали. Кроме того, эстетика эпохи ар-деко интересна сама по себе. Машины тех времен, мода, архитектура, музыка, устройство общества. Какие-то мои собственные знания легко пришлись в тему и влились в текст. С их помощью я старался сделать описываемый мир максимально вещественным, реальным. Таким, чтобы книгу можно было не только прочитать, а еще и буквально ощутить пальцами, увидеть, почувствовать себя человеком тех времен. Пусть и не самым честным путем, добывающим себе средства к существованию. Но было бы странно, начав изучать предмет со знаменитого преступника, писать роман о честном человеке. Не думаете? Глава первая. Пароход «Дух океана». Огромный, с черными бортами и белыми надстройками, дымя тремя широкими трубами с красной полосой на каждой, подошел к гавани Порт-Саида с утра, как раз в то самое время, когда в ресторане на палубе первого класса заканчивался завтрак. Сновали одетые в белые официанты, в дальнем углу светлого просторного зала играла арфа, а в воздухе висел запах кофе и ванили. Последний завтрак на борту. Еще час или чуть больше, и я окажусь на берегу, а наша маленькая компания, образовавшаяся за время путешествия и занимавшая сейчас один шестиместный стол, разойдется по своим делам. «Еще кофе?» — спросил я у молодой круглолицей курносой девицы, сидевшей слева от меня. Она нарочито скромно улыбнулась, бросила украдкой взгляд на худую и высокую даму с длинноватым английским носом и птичьим профилем, сидевшую напротив, затем кивнула. «Благодарю вас, Роберт. Очень любезно с вашей стороны». Я сделал знак официанту, который меня понял и немедленно подошел с кофейником. Наполнив ее чашку, он вопросительно посмотрел на меня. «Сэр?» «Да, пожалуйста». Я чуть подвинул блюдце с чашкой, чтобы ему удобнее было лить. «Роберт, вы надолго в Каир?» Невысокий, круглолицый, пузатый человек, лет 50, сидевший напротив, намазывал маслом тост, а розетка с клубничным джемом ожидала своей очереди. «Не знаю, доктор», — повернулся я к нему. «Я даже пока не знаю, по делам я в Каире или просто из любопытства». «Никогда раньше здесь не были?» «Пока не приходилось. Из Аргентины добираться долго. Вы ведь живете здесь?» «Именно так». Доктор Бромли важно кивнул и взялся, не скупясь, наваливать на масло джем. «Последние 15 лет, и не думаю, что когда-нибудь покину это место». «Здесь так хорошо?» «Поначалу непристойно жарко, Роберт, но потом привыкаешь. Здесь самый центр мира. Ты словно держишь руку на пульсе у всей земли. Нет ни одной сколько-нибудь богатой семьи в этом мире, которая не обосновалась в Каире постоянно или хотя бы на часть года. Как вы, кстати, сумели этого избежать?» «Слишком много работы. Отец один не справлялся с управлением активами, а кроме меня он никому не доверял». «Ваш отец, простите, скончался?» Доктор придал лицу выражение умеренного сочувствия. «Да, в прошлом году. А теперь я намерен распродать семейные активы и куда-нибудь переехать». «Вам не нравится Аргентина?» Джем, не удержавшись горкой на масле, капнул на скатерть. «Буэнос-Айрес великолепен, но наши шахты далеко от него. И это край мира, доктор. А в главном вы правы. Хочется держать руку на пульсе жизни, настоящей жизни. Какие-нибудь конкретные планы на жизнь в Каире?» Это уже спросил высокий седой человек с армейскими усами-щеткой. Полковник Уоллес, ныне отставной, сделавший карьеру на службе в колониях и сейчас решивший переехать в центр мира, в Каир. «Пока никаких конкретных планов», — повторился я уже специально для него. Уоллес был туговат на ухо. «Хочу просто оглядеться, полковник. Не вздумайте вкладывать деньги в землю, она здесь явно переоценена», — сказал доктор, откусив и прожевав кусок тоста и запив его чаем с молоком. «Почему-то каждый новичок пытается инвестировать в нее, и каждый теряет на этом деньги». «Благодарю за совет. Нечто подобное мне уже говорили»,